Всем привет! На живом гвозде слухай эхо. Сегодня эхо слухаю вместе с вами я, Игорь Слабых. В Москве 17.05, в Вашингтоне, из которого я, собственно говоря, вещаю, 10.05 утра. Если кто-то у нас здесь есть из Калифорнии, то у них вообще с 7 утра очень рано. А пока начинают поступать вопросы, я видел в чате, вопросы уже есть. Скажу, что постараюсь ответить на максимальное количество этих самых вопросов. Ну, собственно говоря, давайте не откладывать, а начнем. Первый вопрос от Алексея Шилькова из Свердловской области. Игорь, если при Александре II было золотое время российской юриспруденции, то как бы вы назвали нынешнее время? Ой, тяжко. Я не знаю, как это красиво назвать, потому что то состояние, в котором находится сейчас российская юриспруденция, красиво никак не назовешь. То есть это какой-то максимальный упадок. Я иногда сравниваю, вот я смотрю по американским делам, там 50-70-летней давности, как чернокожие боролись за свои права, и я прямо периодически вижу российскую правовую систему. Да? То есть получается, что в России как бы люди, обычные люди, которые идут в суд и пытаются в суде там добиться какой-то правды, они вот поставлены в роль таких людей второго сорта, да, и вы посмотрите, например, в США там 50-70 лет назад, как это происходило, тот же Тургут Маршалл, который был очень известный адвокат, он в итоге, он защищал именно чернокожих, и он свою карьеру закончил судьей Верховного суда, но я не могу себе представить, чтобы кто-то из российских адвокатов, которые защищают оппозиционеров, оказался бы в Верховном суде, то есть не в этой жизни, что называется, не в этой стране. Поэтому все грустно, вдвойне грустно мне от того, что я вижу, как работает американская судебная система. У нее есть свои, безусловно, минусы, но с точки зрения того, как судьи мотивируют решение, как они относятся к вопросу соблюдения закона, конечно, остается только очень-очень сильно завидовать. Так, значит, Гена Морозов спрашивает. Игорь, у меня такой вопрос. Насколько сложно в США вносить поправки в Конституцию, если она остается практически неизменной с отцов-основателей? Возможно ли изменение, исходя из современных условий? Значит, ну, тут две части, да. Первая часть про само внесение поправок, это, безусловно, возможно. За всю американскую историю было внесено, если мне память не изменяет, 27 поправок. А причем первые из них, они вносились прямо буквально там через 2 или 3 года после принятия Конституции, потому что отцы-основатели, они так были обеспокоены значит, системой сдержек и противовесов, что они напрочь забыли про права человека. Вот, и поэтому вносили там первые 10 поправок, которые назвали «Билль о правах», да, потому что там как раз поправки касаются прав человека. Ну и в целом как бы последняя поправка была в 1992, если не ошибаюсь, году, могу ошибаться. Сейчас идет обсуждение еще 70-х годов поправки, значит, связанной с положением женщин, с правами женщин. И тут вот я перейду как раз к тому, легко или нелегко. Проблема с поправками в Конституции – это то, что их должны принять 2/3 субъектов федерации, то есть 2/3 штатов. И вот этот вопрос растягивается. Он даже при желании принять поправку, он растягивается на там, ну, 2-3 года, может быть, даже больше. А вот, как я сказал, там, с 70-х годов до сих пор одна из поправок рассматривается и до сих пор не принята. Вот. И юридически это возможно. Политически, ну, мне кажется, что сейчас США настолько поляризированы, что не будет такого, что примут какую-то поправку, потому что, ну, как бы о чем она будет? Про оружие, там, опять же, половина за, половина против. Я очень упрощаю, но непонятно, да, о чем. там аборты, опять же, как бы, с одной стороны, больше вроде как часть населения склоняется к тому, что аборты нужно разрешить, но дальше дьявол в деталях, а на каком сроке, да, на каком сроке можно, на каком нельзя и так далее. Поэтому я думаю, что в ближайшее время каких-то поправок в Конституцию ждать нам не стоит политически, но как бы посмотрим, потому что все равно периодически кто-то что-то говорит. Я вот так не погружался глубоко, но Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, он предлагает какую-то поправку сейчас, но я вот что-то читал, сейчас уже не помню, что там конкретно было. Ну, то есть какой-то процесс идет, за этим будем наблюдать, будет в любом случае интересно. Так, Николай из Вологды спрашивает: Игорь, почему в Америке не для всех выбранных должностей есть ограничение сроков, только президента? А какие за и против есть в обществе? Ведь кажется, это защита от несменяемости. А, да, действительно, то есть сейчас вот самый такой назревший вопрос – это вопрос ограничения сроков судей, федеральных судей именно, и в частности судей Верховного суда, потому что реально судьи Верховного суда в большинстве случаев своем, они там находятся от... С момента назначения до момента смерти. Хотя есть примеры, когда судьи уходили в отставку и жили себе спокойно, да, и даже сейчас один из судей, который ушел в отставку там примерно, наверное, год или полтора назад, вот, он себе живет спокойно, преподает периодически в Гарварде, читает лекции, ну и проводит, мне кажется, жизнь в таком достаточно интересном ритме. Вот, но тут мы опять же приходим к тому, что необходимы тогда изменения в законодательстве, да, и полномочия, то есть срок полномочий судов в Конституции, насколько я помню, не прописан, то есть это нужно будет не в Конституцию вносить изменения, а вносить изменения в закон, но опять же тут мы упремся в то, что демократы и республиканцы, они видят ситуацию по-разному, и насколько они захотят это делать, я сомневаюсь. Ну, по поводу за и против, опять же так, если сходу подумать, ну, конечно, сменяемость в любом случае, она хорошо. Главное, чтобы эта сменяемость не била по независимости судей. То есть сейчас федеральный судья, вот его назначили, все, он пожизненно, пока он сам не захочет уйти в отставку, с ним никто ничего сделать не сможет, но если только ему не объявят импичмент. Но чтобы объявить импичмент судье, процедура должна быть такая же, как и при импичменте президента. То есть, ну это я сейчас про федеральных судей именно. Поэтому... Вот это дает судье независимость, да, потому что ему никто ничего сделать не может. Будет ли такая независимость, если он будет знать, что вот он там, условно говоря, только до там, 65 лет или до 70 лет проведет время на скамье, как бы, ну, я не знаю, может быть, даст, да, может быть, там в конце срока, если судья знает, что ему осталось там 3 месяца, он пойдет в разнос и напринимает плохих решений. Не знаю, не видел исследований по этому вопросу, но так в целом вопрос интересный, конечно. Вот, но это повторю, что федеральные судьи, у судей в Штатах там свое регулирование, где-то избираются на какой-то срок судьи, где-то пожизненно, ну, то есть все по-разному. В этом плане Америка, конечно, она очень разная, и какого-то единого знаменателя нет. Так, вот тут к вопросу об оружии, которое обсуждали на трифектах. Вчера действительно на трифектах обсуждали оружие, но я, если честно, не понял вопрос, поэтому если напишите его более точно, я постараюсь ответить. Ой, у меня тут все скачет. Так, почему демократы выдвигают именно Байдена? Ну, как бы Байден президент и действующий президент. Есть такая традиция, что именно действующий президент идет на второй срок. Никто ему не мешает, если нет каких-то серьезных причин. Возможно, причина еще в том, что ну, не то чтобы некому мешать, да, потому что вот мы на трифектах периодически обсуждаем, этот вопрос нам задают, а кто, если не Байден? Вот, мы говорим, что скамейка запасных все-таки у демократов есть, но как бы я не думаю, что там кто-то решится с этой скамейки запасных идти против Байдена сейчас. Скорее всего, это будут следующие выборы, но Байден уже не сможет участвовать в следующих выборах. Ну вот тогда начнется такая действительно борьба внутри демократической партии, кто же будет президентом. Так, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про ваше образование и место работы, спасибо. Но про образование я учился сначала в России еще в конце 90-х, начале 2000-х, я закончил юрфак Московского государственного открытого университета, потом учился там на всяких разных курсах, думаю, что это не очень интересно. Наверное, интереснее всего рассказать про последнее место учебы. Это я делал магистратуру LLM в университете Джорджа Вашингтона, в школе права университета Джорджа Вашингтона, здесь в Вашингтоне, собственно говоря. Вот, это такая была мечта, когда я выбирал университеты. Я почитал про университет, выяснил то, что, значит, человек, который сделал первую в США аппликацию на получение патента, он заканчивал как раз школу права университета Джорджа Вашингтона, и у меня специализация была интеллектуальная собственность, поэтому это, конечно, в некотором роде такой легендарный вуз, ну и сам по себе, там, ему почти 200 лет, вот, поэтому очень было интересно в него поступить, сначала как челлендж поступить, чтобы тебя взяли, потом, собственно говоря, проучиться. Вот. Сейчас жалею, что программа была такая годовая, и, собственно, для меня западное образование, оно вновь, и, собственно, пока понял, как все работает, да, я поступил в 16 году, закончил в 17-м, пока понял, что как все работает, собственно говоря, уже и учеба закончилась, ну вот такая грусть. Вот, а по поводу работы, я не практикую в США право, значит, моя, так сказать, работа – это быть таким посредником между русскоязычными клиентами и американскими адвокатами, потому что я понимаю, как думают одни, думают другие, и говорю с теми и с другими на одном языке. Так. Игорь, вы серьезно считаете, что в нашем случае можно говорить о какой-либо правовой системе, как и об институтах права, а не симуляции оных? Ну, да, я согласен, да, как мы говорим, что, ну, мы говорим, я говорю, что в России не выборы, а голосование. Также с правовой системой я согласен, что это по большому счету симулякр. Когда читаешь российские судебные акты даже Верховного суда России, ну, иногда слезы на глаза наворачиваются. Я помню, что, по-моему, на Закон.ру, если я не ошибаюсь, сделали даже рубрику «Детские ошибки Верховного суда», где как раз вот писали, или там на дела смотришь, которые доходят до Верховного суда, и хочется плакать, потому что из-за того, что вся система не работает, вместо того, чтобы решать какие-то глобальные вопросы права, да, до Верховного суда доходят дела с какими-то странными темами, на которых просто первая апелляционная и кассационная инстанции, они просто забили и написали какую-то чушь, и вот эту чушь приходится Верховному суду исправлять. А сколько дел, когда Верховный суд ничего не исправляет, хотя этой чуши прямо вот на поверхности, это вообще не поддается описанию. Так, вот привет из Волгограда нам передают. Так. По поводу биографии, тут вот Гена Мороза спрашивает. Игорь, вы изучали биографии российских адвокатов второй половины 19 века, например, Кони? А что можете сказать про адвоката в СССР? Да, особо, наверное, ничего не могу сказать в том плане, что какая бы биография ни была, какой бы Кони не был бы прекрасный юрист, да, ну вот то, что у нас есть сейчас, как бы оно у нас есть, ну да, наверное, там можно гордиться отдельными представителями адвокатуры, больше дореволюционной, меньше советского периода, но тем не менее. Так, не самый серьезный вопрос. Пуэрто-Рико или Вашингтон могут стать в ближайшее время новыми штатами? Правда ли, что флаг будет меняться, спрашивает Николай. Я думаю, что не станут, хотя разговоры ведутся, и более того, в прошлом Конгрессе даже, насколько я помню, принимали законопроект, который предоставлял статус штата округу Колумбия, да, то есть вот округ Колумбия, это где, собственно говоря, город Вашингтон, округ Колумбия, это одно и то же. Вот. А почему нет? Потому что это было такое, как-то по-английски, партизанское решение, но в смысле, что демократы его протащили, но в нижней палате, в верхней палате, как бы там с учетом филибастера, это решение не прошло и не пройдет, и я не думаю, что кто-то согласится. В том числе потому, что округ Колумбия, они, значит, достаточно устойчиво голосуют за демократов. Что это значит, если Колумбия станет штатом? Это значит, что появится два новых сенатора и как минимум один представитель, и все эти места уйдут к демократам. Поэтому естественно, что республиканцы по любым причинам или без причин будут против того, чтобы округ Колумбия делать штатом. По Пуэрто-Рико не знаю, как там обстоят дела, но как бы все равно я не думаю, что в ближайшее время нам это светит. Так, да, кстати, с округом Вашингтон, это, с округом Колумбия, это просто интересно так для сведения, может быть, кому-то будет интересно. Там фишка в том, что это округ, это не штат. И, соответственно, поскольку это не штат, у него нет представителей ни в Сенате, ни в Палате представителей. И как бы есть такие представители с правом совещательного голоса, но они ничего не решают. И в итоге такой девиз. Так, ну тут это, судя по всему, вопрос не мне, это какой-то комментарий, который идет. Так, у нас, кажется, техническая проблема. Так, я тогда продолжаю говорить. И сейчас надеюсь, что вернемся в картинку. Да, вот, отлично. Значит, здесь Basil M. пишет: «Поясняю, в приведенном вами американском примере эволюционным путем пришли к нынешнему положению, а в нашем случае подобное разве возможно путем эволюции? Судьи начнут судить, органы защищать». Да, я не думаю, что эволюционным путем в России возможны изменения, только революционным, потому что все настолько плохо, что, ну, вот вы не можете как бы с этим ничего сделать какими-то минимальными изменениями. В то же время, что касается судебной системы, у меня есть теория, я не знаю, насколько эта теория правильная или нет, значит, у России есть много проблем, да, и у россиян, в том числе это, ну, ценности, которые россияне исповедуют. И эти ценности вы не можете изменить быстро, я имею в виду там в течение там, года, двух, трех, пяти, десяти, может быть, там, я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы изменить ценности россиян, и, я не знаю, 10, 15, 20 лет поколения, да, может быть, 40 лет, как нужно по пустыне походить 40 лет, может быть, тогда ценности изменятся. Но что можно изменить, это институты, и в том числе институт судов. И, может быть, можно попробовать зайти с этой стороны, чтобы суды это были такими органами, которые, с одной стороны, они стоят на страже того, чтобы не было диктатуры, того, чтобы не было нарушения законов, чтобы все было правильно. А с другой стороны, суды сами по себе подтягивали бы основную массу населения до какого-то уровня. Но как бы как это сделать, это отдельный вопрос. Получится это, не получится, тоже неизвестно. Так. Марат Ахтямов пишет, что Майк Пенс от республиканской партии США очень мало выступает. Да нет, я бы не сказал, он выступает, он ведет свою предвыборную кампанию. Как бы, мне кажется, ну просто понятное дело, что те же какие-нибудь новостникам интереснее показывать Трампа и Вивека Рамасвами, потому что они говорят какие-то спорные вещи, чем спокойного Майка Пенса. Но так в целом он выступает. Так. Так, так, так. Так. У меня тут поехало все, но сейчас я найду, где я остановился. Так, вопрос. Бросают ли США своих граждан на улицы, если люди по каким-либо причинам не могут себя содержать? И почему там есть бездомные? Спрашивает Олеся Золотарева. Да, ну как бы США это действительно такая страна капиталистическая, поэтому здесь лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Там я понимаю, что это, наверное, в любой стране лучше быть богатым и здоровым, но в США особенно, потому что как бы у государства есть какие-то социальные обязательства, но они, ну, скажем так, не то чтобы минимальны, ну, можно сказать, что и минимальны, да, потому что у общества, у самого нет ожидания, что государство должно обо мне заботиться через там выплату мне пенсии или там через обеспечение мне медицинской страховки. То есть США это единственное, насколько я знаю, из развитых стран, где нет то, что называется general health care, то есть бесплатной медицины. То есть вся медицина платная, за некоторым исключением. И как бы если у тебя что-то заболело, это абсолютно твоя проблема, а не проблема государства. И также, и если ты не можешь сам себя содержать, и ты оказался на улице, это опять же твоя проблема, а не проблема государства. Причем часть людей, ну, например, это вот позиция республиканцев, да, о том, что, ну, это совершенно правильно, как бы, потому что каждый кует сам свое счастье, и государство ему должно помогать только тем, что устанавливает какие-то правила игры, но не помогает ему там, не подкидывает денег, не содержит, потому что многие считают, что как только государство начинает там кого-то содержать, то эти люди там перестают работать, начинают просто жить на это, на пособие и так далее. Поэтому, ну, такая я не могу сказать, что это консенсус в обществе, но достаточно большая часть общества не ждет ничего от государства и против того, чтобы государство кому-то помогало. Я имею в виду там внутри самого общества. Так, 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 так. Игорь, почему его... Ивановна Любимая спрашивает, Игорь, почему разрушитель России Путин народ не свергнет, он ведь кроме зла, воровства, убийств ничего не генерирует. Ну, я с вами согласен, да, проблема в том, что есть достаточно большое количество людей, которые с этим не согласны, и достаточно большое количество людей, которым все равно. Вот мне кажется, что, собственно говоря, ответ в этом. И я могу рассказать, что когда я принял решение уезжать из России, то как бы, ну, вот все равно ты же стоишь на перепутье, да, там, а надо уезжать, не надо уезжать. И, ну, была такая мысль, что Россия идет в неправильном направлении. Такой очень мощный толчок к моему личному, лично в моей истории, да, отъезду послужила аннексия Крыма, и стало понятно, что Россия, ну, совершенно идет не в ту сторону. Я не могу сказать, что я ожидал, что Россия придет в итоге в то состояние, в котором она сейчас находится, и устроит войну с Украиной, но все равно было понятно, что куда-то не туда идет страна, но я смотрел на людей, которые радовались, кричали там «Крым наш» и всякое такое, и огромное количество людей было среди родственников, друзей, знакомых, ну, как бы, вот, люди это поддерживали, да, и я для себя сделал вывод, что, ну, если большинство людей вот хотят жить таким образом, то могу ли я им диктовать, что нет, ребята, вы там неправильно живете. А если я им не могу диктовать, что нет, ребят, вы неправильно живете, то, ну, как бы надо, значит, покидать, наверное, страну. Вот. Так не знаю, чем в итоге история России закончится или не закончится, или какой-то этап будет. Так, Игорь, как вы относитесь к интеллектуальной собственности? Как интернет влияет на возможность соблюдения этого права, если это практически полностью открытая площадка, спрашивает Гена Морозов. Я положительно отношусь к интеллектуальной собственности. Большая часть моей практической деятельности была связана с защитой интеллектуальной собственности. Это делать тяжело в России, но тем не менее это возможно. И если интеллектуальная собственность развивается, да, то плоды, ну, они на самом деле видны, там есть куча исследований, которые показывают, как развитие интеллектуальной собственности и защита лучшей интеллектуальной собственности помогает там экономике расти, получать новые рабочие места, получать дополнительные какие-то заработки для правообладателей и так далее. Ну и, собственно говоря, тоже все любят ходить в кино, слушать музыку, это тоже все интеллектуальная собственность. Поэтому к интеллектуальной собственности я отношусь хорошо и как бы считаю, что ну, нужно ее соблюдать с болью, так сказать, как бывший антипайраси менеджер, который работал в России, смотрю, например, на то, что происходит сейчас в кинотеатрах, да, когда фактически официально запускаются пиратские копии фильмов, и как бы никто с этим не борется. Как бы, ну, посмотрим, что будут делать американские правообладатели. На самом деле, у американских правообладателей есть такой рычаг давления через Всемирную торговую организацию. Насколько, ну, для этого им нужно убедить США как страну, как член ВТО, подать отдельную жалобу в рамках ВТО. Ну, посмотрим, будет ли что-то такое. Так. Вот. Дальше. На предыдущем трифекте от 11 сентября ни разу не упомянули про теракты 11 сентября. Насколько это событие ушло в прошлое, в том числе из политической жизни? Нет, вы знаете, оно не ушло в прошлое. Мы действительно не упомянули, потому что, ну, мы как-то больше про текущие события, но нельзя сказать, что вот это событие куда-то ушло. У меня даже была задумка показать, как разные политические, это в канале, как разные политические деятели, как они показывают, значит, что они писали по поводу 11 сентября. Но там достаточно, как бы, у всех было все стандартно, да, надпись «Never forget», «Никогда не забудем», и в той или иной какой-то степени, ну, как правило, эта картинка была, где вместо двух башен-близнецов такие столпы света были. Вот, то есть об этом помнят, и были мероприятия, нельзя сказать, что праздничные, как бы, да, это было такие грустные мероприятия, но американцы помнят, потому что, ну, это реально самый крупный теракт в истории США и самый ужасный теракт в истории США, то есть никто не забыл. Так. Игорь, неужели среди активных граждан США нет молодого, энергичного представителя на главный пост страны, чем уважаемые, но немощные джентльмены? Ну, понимаете как. То есть, с одной стороны, как бы много молодых политиков, но мы вот в трифектах тоже рассказывали, что геронтократия – это такая проблема, да, проблема американской политики, когда там одному кандидату 77, другому кандидату 80, вот, а на неделе пресс-секретарь Байдена, значит, на вопрос по поводу там, будут ли у Байдена силы 80 лет выполнять обязанности президента, она сказала, а вы разве не знаете, что 80 это новые 40? Вот, а, ну, как бы шутки шутками, но да, как бы достаточно такое пожилые люди заседают в Конгрессе, молодежь есть, молодежь приходит, как бы, но это такой небыстрый процесс, потому что, опять же, там, из молодых политиков, ну, например, те, кто нравится мне, это Александрия Окасио-Кортес, она скорее так к левому крылу демократов, она очень левая, но мне кажется, что какие-то мысли она озвучивает здравые, включая ту самую там бесплатную медицину, как бы, но опять же, насколько ее воспринимают в американском обществе, это большой вопрос, потому что для американского общества она слишком левая все-таки, и поэтому, ну вот какая-то молодежь есть, она будет появляться, но не так все быстро. Поэтому. Но с точки зрения обновления вообще лиц и так далее, мне кажется, что вот выборы через 4 года, даже, наверное, уже через 2 года, значит, они будут уже интереснее, потому что там будет больше новых лиц. Потому что сейчас все-таки Трамп оказывает определенное влияние на республиканскую партию, и я думаю, что вот если Трамп не выиграет выборы, которые будут, да, и там, тем более, если его посадят, то дальше он уже не сможет оказывать такое большое влияние на республиканскую партию, там какое-то движение начнется более активное. Ну, а демократы тоже они, ну, вот кого им выставлять на следующих президентских выборах, должны готовить замену, ну, как будет, не знаю. Посмотрим. Так, Пома пишет, что демократы и республиканцы в США – это как большевики и коммунисты в СССР. Кого не выбери, с пути к коммунизму товарищи все равно не свернут. В США сейчас так. Ну, нет, я здесь не соглашусь, потому что все-таки разница между республиканской и демократической партией, она довольно существенна. Безусловно, есть, скажем так, крайне правые, ну, то есть те, кто вот больше центристы из обеих партий, у которых, ну, вообще там практически не отличить. Но в целом, если посмотреть на такую общую картинку, то отличия есть, и опять же, мы там вот говорили только что про ту же там помощь, бесплатную медицинскую помощь, да, и если вы спросите у республиканцев, они будут против, демократы будут за. Дальше начинается оружие, аборты, мигранты, и как бы это действительно, ну, действительно разные взгляды на жизнь, разные взгляды на то, что хорошо для страны, что плохо для страны. Насколько, как бы, там, кого не выбери, не туда, там, все равно будет идти одной дорогой. Ну, очень большая сила США – это, конечно, институты, да, и эти институты выстроены, они работают, они не зависят от каких-то персоналей, да, как вот в России, так кто там, Володин сказал, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. В США как бы неважно, есть Байден, есть Трамп, есть хоть кто угодно, как бы да, от этого работа институтов не встанет. И это вот, конечно, большой плюс США, эти институты будут работать действительно вне зависимости от того, кто у руля, республиканцы или демократы. Ну, а дальше начинаются уже вопросы, связанные с тем, насколько как бы, конкретных людей ситуация устраивает или не устраивает, и насколько партии, они делают то, что хотят люди. Потому что вот мы в трифектах даже обсуждаем, у той же республиканской партии сейчас есть достаточно большая проблема. Они гонятся за какими-то темами, которые громкие, которые, значит, их можно там хорошо подать с пиар-точки зрения, но в реальности они не оказывают влияния на повседневную жизнь простых американцев. То есть, да, то, что называется kitchen table issues, то есть там проблемы кухонного стола. Потому что очень много времени республиканцы тратят на борьбу, то, что они называют там woke ideology, то есть такая какая-то там такая плохая идеология, да, они тратят время на такую иногда даже борьбу с трансперсонами, но это не имеет ничего отношения к тому, что там растут цены, и нужно как-то это решать, вопрос, чтобы цены не росли, в том числе на бензин, и вот какие-то такие проблемы, но их ощущение, что республиканцы не очень хотят решать, ну, как бы, опять же, здесь избиратели будут в итоге как-то выносить свое решение. Вот получается, что у нас через год будут выборы. Посмотрим, что там скажут избиратели. Так. Игорь, здравствуйте, рады вас видеть. Спасибо. А как изменить, где судьи взять, где людской материал, спрашивает Кот Барбос. Это, судя по всему, продолжение разговора про Россию. Это действительно очень большая проблема. У меня нет на нее ответа. Я лишь понимаю, что для того, чтобы... Если мы хотим изменить судебную систему российскую, то к ней нужно подходить так, как Саакашвили делал с полиции в Грузии, когда он там 95% всех людей уволил и набрал новых. Но вопрос, где брать новых, как их отбирать и так далее. У меня был такой старший товарищ давно еще, и вот он, например, рассказывал, он в начале 70-х закончил юрфак, и тогда не было требования об обязательном опыте работы для судей, и он говорил, что некоторые его однокурсники, они сразу пошли в судьи, и он к этому относился хорошо. Почему? Потому что он говорил, что если у тебя есть опыт работы, особенно опыт работы там судебным секретарем или помощником судьи, то вот вместо того, чтобы свои там теоретические представления или там какие-то теоретические представления о праве привносить в жизнь, да, ты просто учишься, как делают обычно. И, собственно говоря, вот ты научился, как обычно делают, и дальше ты делаешь ровно так же, как и делают остальные. Как я говорю, что это как в средние века у мастера был подмастерье, который, значит, там мастер, я не знаю, он там какой-нибудь лепил из глины какой-нибудь там сосуд, а ученик смотрел и в точности повторял его действия, не задумываясь, для чего делается это, для чего делается то, или а как можно изменить процесс, а как нужно и так далее. Также вот с теми, кто впитывает в себя и существующую правовую там, судебную систему, правила судебной системы. Так вот, возвращаясь к старой ситуации, когда можно было и становиться судьей без опыта работы, вот вчерашний выпускник университета, да, вот у него есть эти теоретические знания, он как бы не, как это, он еще не виден в том плане, что он не знает, как на самом деле эти знания там в текущей судебной системе могут искривляться, на что обращают внимание, на что не обращают. То есть вот, может быть, убрать вот это вот положение про обязательный опыт работы, не знаю. Безусловно, надо больше адвокатов. Чем в судебной системе имеется в виду, что когда адвокаты становятся судьями, чем принципиально отличается американская правовая судебная именно система от российской, именно с точки зрения личности судей? Здесь очень мало судей, которые там, условно говоря, вот там пришли работать в прокуратуру, всю жизнь проработали в прокуратуре, потом пошли в судьи. Или тем более, если они проработали там сначала помощником судьи, а потом стали судьей. Есть примеры, когда судья, забыл сейчас фамилию ее, во Флориде, ее назначали при Трампе, она проработала 2 года в качестве клерка суда, и потом еще, по-моему, 4 года она проработала в прокуратуре. И вот когда ассоциация адвокатов давала оценку этой судье, она дала оценку not qualified, то есть не квалифицирована, потому что очень мало опыта, вернее сказать, этот опыт, он однобокий. У абсолютного большинства судей в США опыт разносторонний. Судья успел после окончания вуза поработать клерком суда 1 или 2 года. Дальше судья успел поработать простым юристом в народном хозяйстве где-нибудь там в юридической компании. Потом судья там успел поработать в прокуратуре. Потом судья вернулся из прокуратуры, ушел, стал партнером юридической компании. Вот после этого он стал судьей. Вот такой человек, у него будет разносторонний опыт. А что вот у нас имеется сейчас, да, когда судья там в жизни никогда не совершал никакого платежа по безналу, ну, имеется в виду от юридического лица, потому что всю жизнь в прокуратуре проработал, и не понимает, как работают там ни заключение договоров, ни оплата какие-то, ни какие-то там финансовые инструменты, но при этом как бы вот он судья, судит и принимает какие-то решения. В США все-таки здесь по-другому, и ну, вот в этом плане, конечно, очень хорошо. Где взять таких людей в России, не знаю. Ну, я думаю, что нужно начинать с головы и формировать Верховный суд так, чтобы там были люди, которые были бы, у которых было бы какое-то хорошее реноме, был бы опыт, и вот, может быть, Верховный суд будет тащить в... как это называется? Вверх нижестоящие суды, потому что то, что сейчас происходит, конечно, Верховный суд никого вверх не тащит, тащит скорее вниз, как я обычно говорю, что там, вот вы возьмите Лебедева, да, который там больше 30 лет руководит российским правосудием, он там в конце 80-х, он сажал людей за антисоветскую деятельность, Ну вот он 30 лет руководил российским правосудием, сейчас сажают людей за антивоенные выступления. Как бы, ну, ничего не изменилось, по большому счету. Почему? Потому что, ну, человек, а как вы его измените? Вот он какой он был, такой он и есть, и он все это привносит в свою работу. Поэтому, ну, где вот больше людей взять, да, там же судьи это тысячи человек, я не знаю, у меня нет ответа, тут нужно, конечно, думать. Так, идем дальше. Упс. Опять у меня все поехало. Так. Так, вот Виктор Мальцев спрашивает. Игорь, здравствуйте. Интересует политическое убежище в Америке. Причин более чем достаточно. Что бы вы посоветовали? А, значит, миграционное право не моя специализация. Я боюсь давать советы по существу. Скажу только, что здесь нужно понимать, что у вас должны быть не только... У вас должны быть две вещи, да, для политического убежища в США. Это политическая деятельность и преследование. То есть, если у вас есть политическая деятельность, но нет преследования, то значит, asylum, политическое убежище вам не предоставят. Вот. Есть достаточно большое количество групп, которые это обсуждают. Я периодически у себя в канале расшариваю новости бюро. Журналист такой, американско-российский журналист Денис Чередов, он у себя на канале очень часто выкладывает разговоры с американскими юристами на русском, да, с русскоязычными американскими юристами, как раз где много и часто обсуждает предоставление политического убежища. Посмотрите информацию, ее достаточно много, ну и дальше, если есть основания, ну, если вы хотите понять, есть ли у вас основания, контактируйте с юристами, их очень много сейчас в США русскоязычных, которые занимаются политическим убежищем, для того, чтобы получить такую квалифицированную консультацию. Так. Ну вот, комментирует Гена Морозов, что у него сложное отношение к интеллектуальной собственности, она сильно затормаживает научно-технический прогресс. Ну, как сказать? Ну, условно говоря, существование Linux'а, да, на котором могут работать, грубо говоря, там единицы процентов, да, от всего населения, и вот у вас есть Windows или там Mac OS, на которой работает 90 с чем-то процентов населения. Как бы вот тормозит ли Windows и Mac OS прогресс? Я так не думаю. Но иногда, да, бывает... сложно сказать. Здравствуйте, Игорь, какая ваша юридическая специализация в США? Ну, как таковой у меня нет, поскольку я право не практикую, вот, у меня нет какой-то такой юридической специализации, но в целом я скажу, что в Штатах вообще юристы специализируются очень узко, реально очень узко. То есть, например, есть юристы, которые занимаются только апелляциями. Причем нужно понимать, что апелляции, да, ну, в федеральных судах, нужно понимать, что есть там, по-моему, 13 апелляционных судов, значит, юрист будет заниматься только одним апелляционным судом и только апелляциями. Или же, например, по делам о дискриминации трудовой, вот юрист занимается только трудовой дискриминацией. Все, ничем больше он не занимается, только трудовой дискриминацией. Более того, есть компании, которые специализируются на исках от трудовой дискриминации от истцов и от ответчиков. То есть даже такая специализация существует, и все. Компания занимается только представлением интересов истцов по искам о трудовой дискриминации и больше ничего не делает. Вот, то есть, ну, есть, конечно, какие-то гиганты, там, большие юридические компании, которые делают все, но если там взять какие-то маленькие и средние компании, то вот они специализируются на чем-то своем, и все. Также там по уголовным делам, да, что если это федеральные дела, там, условно, там, преступность белых воротничков. Как бы все, да, там, этот человек, этот юрист, он не будет заниматься убийством, потому что, ну, защитой не то, что неправильно сказал, не то, что он не будет убийством заниматься, хотя убийством он не будет заниматься, скорее всего. Вот, он не будет заниматься представлением интересов того, кого обвиняют в убийстве, а будет заниматься только вот своей тематикой, значит, каким-то там экономическими преступлениями. То есть специализация очень большая, очень, наоборот, узкая, небольшая, узкая. Так. Игорь, на ваш взгляд, изнутри США американцы дальше будут помогать Украине в войне и как больше или по нисходящей? А я, ну, как бы, война идет уже больше полутора лет. Действительно чувствуется усталость от поддержки, с одной стороны. С другой стороны, вот я ходил на адвокационные мероприятия в Конгресс, да, и я вижу там желание конгрессменов, ну, во всяком случае, точно демократических, это поддерживать поддержку Украины. Значит, и при этом вот на одном из адвокационных мероприятий мы, например, делились такой информацией. Один из think-tank'ов в Вашингтоне, они провели расчет и показали, что на самом деле американская помощь Украине, она обходится каждому американскому налогоплательщику что-то типа там 25 центов в день, то есть что-то такое. Ну, то есть какие-то совершенно маленькие деньги. При этом вот называлась цифра там 115 миллиардов еще какое-то время назад. То есть ведь это не то, что вот США взяли 115 миллиардов и отдали Украине, да? В этих 115 миллиардах сидят в том числе вооружения, очень большая доля вооружений. А, собственно говоря, кто производит вооружение? Американские компании, которые находятся в США. То есть большинство этих денег, они и остаются в США. Поэтому я надеюсь, что, конечно, США будет продолжать. Опять же, очень много будет зависеть от исхода президентских выборов, потому что мы знаем позицию Трампа, который готов, судя по всему, отдать территории украинские России и, соответственно, сказать, что как бы помогать не буду, вот, значит, давайте миритесь, как бы ничего страшного не произошло. А если Байден останется у власти, я уверен, что Байден будет продолжать помогать. Демократы, я как-то в трифектах рассказывал, что вот внутри Конгресса поддержка Украины, она выглядит следующим образом. То есть есть демократы, которые поддерживают, там есть крайне левое крыло демократической партии, у которых, ну, такие, скажем, они, у них есть вопросы по поводу поддержки, но это там единицы людей. А республиканцы, они делятся на три части. Одна из этих трех частей – это такие республиканцы старой школы, для которых Рейган является идеалом президента, идеалом политического деятеля и идеалом республиканца. И вот эти люди, они как бы поддерживают двумя руками, ногами, как хотите, Украину. И поэтому демократы плюс вот эта вот треть республиканцев, она все равно будет давать поддержку Украине. Ну, посмотрим, как будет. Надеюсь, что уровень поддержки не уменьшится, а хотелось бы даже, чтобы он увеличился. Так. Игорь, насколько привлекательны для нынешней молодежи должности первых лиц, подобных президенту? Суеты и обязанности множества, а работа, по сути, в основном на дядю с полным отсутствием личной жизни. Ну, сложно сказать. Как-то я вот каких-то исследований не видел. На свой опыт, конечно, лучше не опираться, потому что есть такой бабл в общении, да, и это всегда не очень хорошо. Но как бы молодые политики есть. С обеих сторон, и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Периодически они о себе заявляют. Но все прекрасно понимают, что если ты молодой политик, ты не можешь, вот там, условно говоря, сегодня ты стал известным, а завтра ты пошел в президенты. Да? Тот же Обама, который считается достаточно большим исключением, потому что он долго шел к президентству, прежде чем баллотироваться на пост президента, он стал сенатором. И, соответственно, как бы, ну, все это понимают. Вот. По популярности, ну, поскольку люди появляются, значит, популярно в той или иной степени, насколько там в процентах популярно, сложно сказать, не знаю. Но я думаю, что такие люди все равно будут. Так, смотрим дальше. Так, Игорь, может ли президент США своим решением остановить поддержку Украине? Но, скорее всего, нет, потому что, значит, даже если президент захочет это сделать, а Конгресс ему скажет нет, Конгресс примет закон, который будет обязывать президента поддерживать Украину, задержать поддержку, безусловно, может. Плюс тут нужно смотреть, поддержка по какой системе идет, потому что есть ленд-лиз. Ну, ленд-лиз сейчас он практически заканчивается, при том, что он его никогда и не использовали. Да, его приняли, было очень много разговоров на эту тему, но его не использовали, потому что были другие каналы для поддержки Украины и, главным образом, безвозмездной поддержки Украины. Но как бы затормозить, в общем, если так вот сказать, что затормозить президент сможет поддержку, остановить при том, что Конгресс будет занимать другую позицию, не сможет. Потому что тут нужно понимать, что все-таки основная власть федеральная, она не у президента, она у Конгресса. Поэтому если Конгресс примет закон, ну, там никуда не денется президент. Ну, а дальше там начинается, потому что Конгресс может принять закон, президент может вето на него наложить. Тогда нужно будет преодолевать вето, хватит ли голосов и так далее. Это такой отдельный вопрос. Так, вот про Окасио-Кортес пишут, что Окасио-Кортес США, поддерживать Окасио-Кортес США, это то же самое, что поддерживать Ленина в 1917 году. Можно было остаться в России, зачем превращать свободную страну в социалистическую тюрьму? Я не согласен с этим, потому что я не вижу, чтобы Окасио-Кортес как-то хотела ограничить права. Она говорит про социальные обязательства государства, да, и вот тут, ну, как бы мне кажется, что у государства должны быть социальные обязательства. Я понимаю, что в этом плане я левак, не буду спорить, и как бы, потому что республиканцы считают, что у государства там не нужно никаких социальных обязательств, но как бы какие-то ограничения там свобод, я такого не слышал у Окасио-Кортес, чтобы она говорила. Мне кажется, неправильный вывод говорить о том, что если человек хочет социальных обязательств от государства по отношению к собственным гражданам, это какой-то там путь в тюрьму для людей и так далее и тому подобное. Что, ну, опять же, никто не говорит про содержание граждан, да, говорится о каких-то там минимальных потребностях, хотя бы про них, да, минимальная зарплата, минимальная пенсия, та самая медицинская помощь государственная, ну и так далее. Поэтому я тут не соглашусь с вами. Так, Игорь, Рейган был лучшим президентом Америки, спрашивает Саша. Ну, как бы не знаю, его очень любили, его очень любят, он классно рассказывает советские анекдоты. Если не видели, посмотрите, на YouTube есть, как Рейган рассказывает советские анекдоты на английском, но как бы он это делает спокойно, значит, с очень хорошим произношением, и вот эти советские анекдоты в исполнении Рейгана, конечно, они просто поразительные. Так, ну, как бы какие-то вещи были хорошие, какие-то плохие. Тут для того, чтобы сказать, он был лучше или не лучше, нужно понимать, как это, нужно изучать статистику и понимать, по каким критериям мы делаем этот вывод. Так. Так, у нас с вами остается пара минут. Сейчас посмотрим еще какие-то вопросы. Видел в Конгрессе древние старцы сидят, в неадеквате зависают на трибунах, они там пожизненно, что ли, кто их выбирает. Ну, кто-то выбирает, то есть тут как бы вопрос, что если это... То есть эта проблема действительно есть. Вот в трифектах мы рассказывали последний раз про Файнштайн, про Митча МакКоннелла. Проблема тут скорее в следующем, что если это штат не колеблющийся, и там понятно, что выиграет демократический или республиканский кандидат, Дальше кандидату достаточно выиграть праймерис для того, чтобы выставиться на выборы, и народ его все равно изберет, даже если у него будет там ему 100 лет, и у него кислородная трубка будет подключена. Вот. А как бы в таких в колеблющихся штатах там уже ситуация сложнее, да, потому что там народ действительно решает, за кого голосовать, за того или за этого, за демократа, за республиканца, и нужно, так сказать, показывать товар лицом. Никуда не деться с этим. Так, сейчас еще вот какой-то вопрос я видел. Это там. Осталось ждать недолго. С весны 2024 года будут большие изменения в хорошую сторону. Ну, не знаю, это имеется в виду Трамп или нет, ну, как бы посмотрим. Окей, так, у нас с вами все, время наше вышло. Всем большое спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы. Если что-то, пишите в комментариях, постараюсь тоже ответить. Вот, всем спасибо, всем хорошего дня, кому-то дня, кому-то вечера. Пока.